Лестница выходила прямо во дворик, где Корсо увидел колодец с высокой закраиной и двумя мраморными венецианскими львами. Дворик отделялся от улицы решеткой. Со стороны Тахо тянуло противной сыростью, так что Корсо даже остановился под аркой в мавританском стиле и поднял воротник плаща. По узким и тихим улочкам, выложенным булыжником, он дошел до маленькой площади. Там находился бар с металлическими столиками. Неподалеку несколько каштанов с голыми ветками жались к церковной колокольне. Корсо расположился на террасе, выбрав квадратик ласкового солнца, и попытался в его лучах согреть застывшее тело. Две порции чистого джина без льда помогли ему прийти в норму. Только тогда он открыл досье на 9 врат и смог всерьез заняться его содержимым. Досье включало справку на 48 машинописных страницах, история книги, весь путь от ее предполагаемого предшественника «Дело Меланикон» или «Заклинание тьмы» до труда Торкье «Девять врат в царство теней», напечатанного в Венеции в 1666 году. Было еще несколько приложений, библиография, фотокопии, цитат из книги, использованных в классических сочинениях, и сведения о других известных экземплярах, владельцы, даты приобретения, нынешние адреса, случаи реставрации. Здесь же находилась копия протоколов процесса над Аристидом Торкьей и рассказ свидетеля событий, некоего Дженнаро Галеацци, описавшего последние минуты жизни несчастного печатника. Он поднялся на помост, отказавшись от примирения с Господом и храня упорное молчание. Когда разгорелся огонь в костре, он начал задыхаться от дыма и, широко раскрыв глаза, издал страшный крик, вручая судьбу свою Отцу Небесному. Многие из присутствовавших при сём осенили себя крестным знамением, ибо он молил Бога о милосердии, просил легкой смерти. Другие же говорили, что крик свой он обратил к земле, вернее, к подземному миру. Какой-то автомобиль проехал по другой стороне площади и свернул на улицу, ведущую к собору. По шуму двигателя можно было предположить, что за углом машина притормозила, а затем последовала дальше по улице. Корсо не обратил на это ни малейшего внимания. Он тщательно осматривал страницы книги. Первая когда-то служила обложкой, следующая оставалась чистой. Только на третьей, начинавшейся красивой буквицей «Н», собственно, и появлялся текст. Сперва шло загадочное вступление. «Нос пе тенс, элфе эр, юф те сетен, белезе бе, левтен, элм, атк, аст, рот, али, ку, аш, ди, ха, эмс, асте, пецете, фо де ис це ме те, куи но эсте, э, аш, ис пол, ис эм, амрем му, фло эм вирк нум де усмон, хон улуп эт оп, фор исаптр де о эп, иет э ли це ра эр но ис оф ре це эл ин ано сак сик себе пет сокул апсет экл э эн но эс г гат исует эр те п ct vv t an v q f x in t a hom et ven o sta in nos ma et d fa t in inf int co s daem satanas beelzebub lcfr elimi leviathan astaroth Сик посмак диап эт дайм при ЦП том. За вступлением, автор которого был очевиден, начинался текст. Корсо прочел первые строки. Де мине макки ЛФР ТД УМ М ЭТ ПР АКСКО ЭПОЛ С ОР ТСР ИРЕ А ОБРЕ КУАМ ДП ВВР ЭТ РН ИО АЛЬ РУМ Д ЭТ ЖС ЦАШ СТ ЭТ АС СН ТС ТК ЭС КТАС Э ЭК ЛЕС АПСТЛ Э РОМ ЭТ ОМ Э СК АМ ЭТ ОНИА ИПС С КРАМЕН Э ОНЕ АТЬО Э Р Г КУ ИП ФИТ ПОС НТ ИНТ РЦД П О М ЭТ Т БИ ПО ЛСОР КУ ФАК КЮ Т КЮ Т М ЛЮМ ПОТ Э АТРА АТ МАЛА П ОМ Эт аб эрнсио цаш рсм п птм эт ом. Он поднял глаза к портику церкви, где поверху над колоннами шли изображения страшного суда, поблекшие от дождей и ненастья. Под ними в углублении на центральной колонне стоял Вседержитель, очень грозный на вид, и его поднятая вверх правая рука сулила скорее кару, нежели милосердие. В левой руке он держал раскрытую книгу, и Корса не мог избежать сопоставления. Потом, скользнув взглядом по церкви и окружающим ее зданиям, на фасадах сохранились епископские гербы, и ему подумалось, что когда-то и эта площадь видела пылающие костры инквизиции. В конце концов, это был Толедо, горнило испытания для тайных культов, мистических ритуалов псевдообращенных и еретиков. Прежде чем вернуться к книге, он отпил большой глоток джина. Текст занимал 157 страниц и состоял из сокращенных латинских слов. Последняя страница осталась чистой. Плюс 9 знаменитых гравюр, вдохновленных по преданию рисунками самого Люцифера. Каждая ксилография была помечена латинской, еврейской и греческой цифрами. Присутствовали там и латинские надписи, но, как и остальной текст, были они загадочным образом сокращены. Разглядывая их, Корсо заказал еще одну порцию джина. Они напоминали карты Таро или старые средневековые гравюры: король, нищий, отшельник, повешенный, смерть, палач. На последней картинке была изображена красивая женщина, оседлавшая дракона. «Слишком красивая для церковной морали той эпохи», — отметил Корсо. Потом он отыскал ту же гравюру на фотокопии из универсальной библиографии Матеу, хотя на самом деле гравюра не была той же самой. У Корса в руках был экземпляр Тераля Коя, а копия воспроизводила гравюру из другой книги, о чем старый эрудит с острова Майорка и сообщил в 1929 году. «Торкья арестит, де умбрарум регне новым портис, Венеция апут арестидем торквам». 1666, инфолио, 160 страниц, включая обложку, 9 гравюр на дереве, исключительная редкость, известны только 3 экземпляра, библиотека Фаргаша, Синтра, Португалия, смотри иллюстрацию, библиотека Коя, Мадрид, Испания, отсутствует гравюра 9, библиотека Мореля, Париж, Франция. Примечание. Федерик Морель, старший, 1523-1583, французский гуманист, печатник, родоначальник династии издателей. Отсутствует гравюра номер 9. Это неверно, решил Корсо. Ксилография номер 9 в экземпляре, который он теперь держал в руках, была на месте, целая и невредима. Раньше книга хранилась в библиотеке Коя, затем у Тераля Коя, а нынче она стала собственностью Вара Борхи. Видимо, в описании прокралась ошибка либо по вине типографии, либо по вине самого Маттео. В 1929 году, когда вышла универсальная библиография, печатная техника, как и средство распространения, еще не была достаточно развита. Большинство эрудитов описывали книги с чужих слов. Возможно, неполным был один из тех двух экземпляров. Корсо сделал пометку на полях. Это следовало проверить. Часы пробили 3, и стая голубей взмыла вверх с башни и крыш соседних домов. Корсо словно очнулся после сна, но приходил в себя медленно. Похлопал по карманам, вытащил купюру, положил на стол и встал. Джин дал ему приятное ощущение отстраненности от всего внешнего. Звуки и образы реальной жизни доходили до него словно сквозь вату. Он сунул книгу и досье в холщовую сумку, повесил ее на плечо и несколько мгновений стоял, созерцая гневного вседержителя в портике. Корсо имел в запасе достаточно времени и, решив прогуляться, пошел на вокзал пешком. Дойдя до собора, он двинулся к крытой галерее, чтобы сократить путь. Поравнялся с сувенирным киоском, который уже не работал, остановился посмотреть на реставрационные леса, закрывшие настенную живопись. Вокруг было пусто, и его шаги гулко отдавались под сводами. В какое-то мгновение ему почудился шум за спиной. Видно, священник спешил в исповедальню. Через железные ворота Корсо вышел на темную и слишком узкую для машин улицу. Стены домов здесь были ободраны автомобилями. И в этот миг услыхал шум мотора слева за тем поворотом, который только что миновал. Впереди висел дорожный знак, треугольник, предупреждающий, что улица сужается. И когда Корсо достиг этого знака, сзади буквально взревел мотор. Рев приближался. Слишком быстро мелькнуло у Корсо, и он хотел оглянуться, но сделать этого не успел, потому что понял, черная громада несется прямо на него. Рефлексы его были слегка заторможены джином, но внимание по чистой случайности еще было приковано к дорожному знаку. Инстинкт толкнул его именно туда, в узкий зазор между металлическим столбом и стеной. Он втиснул тело в это убежище так, что пролетавший мимо автомобиль задел только руку. Удар оказался сильным. Корсо даже рухнул на колени прямо на мостовую, а машина, взвизгнув шинами, скрылась в конце улицы. Потирая ушиб, Корсо поплелся на станцию. Но теперь он время от времени оглядывался назад, и сумка с 9 вратами жгла ему плечо. У него было 3 секунды, не больше, чтобы разглядеть водителя. Но и этого оказалось довольно. За рулем автомобиля, который только чудом не сбил его, сидел черноволосый тип с усами и шрамом. Из бара Макаровой. Тот самый, что позднее в шоферской форме стоял перед домом Лианы Тайлефер и читал газету. Но теперь он управлял не Ягуаром, а Мерседесом.